Глава 4. Было еще раннее утро, когда он переправился через реку и вышел весь мокрый на другой берег. Он не рассчитывал кого-нибудь здесь встретить. Бунгало, сарай с жестяной кровлей, мачта для флага. Он был убежден, что все англичане на закате спускают флаг с пением «Боже, храни короля». Он осторожно обогнул угол сарая, тронул дверь. Она легко поддалась. Он снова оказался в том темном помещении, где уже бывал. Сколько с тех пор прошло месяцев, он не имел представления. Только помнил, что тогда сезон дождей ожидался еще не скоро. Теперь же он начинал входить в силу. Через неделю пересечь горы можно будет только на самолете. Священник стал шарить ногой вокруг себя. Он так проголодался, что даже несколько бананов были бы теперь лучше, чем ничего. Он не ел 2 дня. Но здесь никого не было. Ни души. Видимо, он попал сюда в тот день, когда бананы уже сплавили по реке. Он стоял у двери, пытаясь вспомнить, что говорила ему девочка об азбуке Морзе, ее окне. На той стороне мертвенно-белого пыльного двора луч солнца высветил москитный полог. Внезапно он вспомнил о пустом складе. Он тревожно прислушался. Кругом ни звука. День здесь еще не начинался. Не слышны были первые сонные шарканьи туфель по цементному полу. Собаки еще не скреблась, как обычно, в дверь. Не стучала легкая рука. Ничего этого не было. Который час? Давно ли рассвело? Определить было невозможно. Время тянулось бесконечно. Оно так напряглось, что казалось, вот-вот треснет. В конце концов, наверное, не очень рано. 6-7. Он понял, как рассчитывал на эту девочку. Она была единственным существом, которое смогло бы ему помочь, не подвергая себя опасности. Если в ближайшие дни он не переберется через горы, он пропал. С таким же успехом можно было выдать себя полиции. Потому что как пережить сезон дождей, не имея никого, кто рискнул бы дать ему пищу и кров? Было бы лучше, быстрее, если бы его опознали в полиции неделю назад. Насколько это было бы проще? И вдруг он услышал звук. Словно манящая надежда воскресла вновь. Кто-то царапался и повизгивал. Здесь это означало наступление утра. Звук жизни. Он жадно ждал, стоя в дверях. И тут он увидел. Через двор тащилась псина, жалкое существо с обвисшими ушами. Она волочила раненую или сломанную ногу и скулила. Что-то случилось с ее хребтом. Двигалась она очень медленно. У нее можно было пересчитать все ребра, как у скелета в музее природоведения. Было очевидно, что она давно не ела. Ее бросили. В отличие от него, у нее тлела какая-то надежда. Надежда — это инстинкт, только человеческий рассудок может убить ее. Животные никогда не отчаиваются. Наблюдая, как тащится раненое животное, он почувствовал, что здесь что-то стряслось. Несколько дней, а может быть, неделю назад. Он смотрел на один из привычных признаков наступающего утра, такой же, как пение птиц в более счастливых краях. Собака дотащилась до двери веранды и начала скрестись одной лапой, странно распластавшись у порога. Нос ее приник к щели. Казалось, она принюхивается к непривычному запаху пустых комнат. Потом она нетерпеливо заскулила и вильнула хвостом, будто услышала внутри какое-то движение. Потом завыла. Священник не мог больше этого вынести. Теперь он знал, что все это значит. Теперь он мог сам во всем удостовериться. Он вышел во двор. Животное повернулось. Породе на сторожевого пса и залаяло на него. Он был не тем, кто ей нужен. Ей нужны были те, к кому она привыкла. Она хотела, чтобы вернулось прошлое. Священник заглянул в окно. Наверное, это была комната девочки. Оттуда все было вынесено, кроме поломанных и ненужных вещей. Остались картонная коробка, набитая рваной бумагой, и колченогий стульчик. По беленой стене торчал огромный гвоздь. Наверное, на нем висело зеркало или картина. На полу сломанный рожок для обуви. Собака рыча тащилась по веранде. Инстинкт похож на чувство долга. Его очень легко можно спутать с верностью. Священник избавился от собаки, отступив из тени дома на солнце. Псина не могла последовать за ним достаточно быстро. Потом он толкнул дверь, и она открылась. Запереть ее никто не позаботился. На стене висела старая шкура аллигатора, неумело снятая и плохо высушенная. Он услышал позади сопение и обернулся. Собака переступила двумя лапами через порог. Но теперь, когда он оказался в доме, не обращал на него внимания. Он был здесь хозяином, а ее занимали запахи, которые шли со всех сторон. Она втащилась, хлюпая носом. Священник открыл левую дверь. Вероятно, это была спальня. В углу валялась куча старых пузырьков из-под лекарств. На дне некоторых осталось немного жидкости яркой окраски. Здесь были лекарства от головной боли, от желудочных болезней. Лекарства, которые принимают до и после еды. Должно быть, тут кто-то очень был болен, раз ему понадобилось столько лекарств. Здесь был сломанный гребень и катышек с чёсных волос, очень светлых, побелевшие от пыли. Тут жила ее мать, никто иной, как она, с облегчением подумал он. Он прошел в другую комнату, окно которой с москитным пологом выходило на пустынную, медленно текущую реку. Это была гостиная. Хозяева оставили тут фанерный столик для игры в карты, купленный за несколько шиллингов. Его не стоило брать с собой, куда бы они одни отправлялись. Может быть, мать ее умирала, размышляла? Наверное, убрали свой урожай и уехали в столицу, где была больница. Он прошел в следующую комнату. Это была та самая, что он видел со двора. Комната девочки. С печальным любопытством он вытряхнул рваные бумаги из картонной коробки. Он чувствовал себя, словно делает уборку в доме покойника и решает, что было бы слишком больно сохранить. Прямым поводом американской войны за независимость было так называемое «бостонское чаепитие», прочел. Это, по-видимому, была часть сочинения, старательно переписанного большими четкими буквами. Но настоящей причиной, слово было написано с ошибками, зачеркнуто и переписано, было правильно ли облагать налогом тех, кто не имел представителей в парламенте. Очевидно, это был черновик. Слишком много в нем было исправлений. Он вытащил наугад другой клочок бумаги. Там речь шла о людях, называвшихся Виги и Тори. Слова ему незнакомые. Что-то вроде пыльной тряпки плюхнулось с крыши во двор. Это был гриф. «Если 5 человек, — читал он, — выкашивает за 3 дня лук, 4 акра, сколько скостит 2 человека за 1 день?» Под вопросом была проведена аккуратная черта и шли ряды цифр, безнадежно запутанных, так как ответа не выходило. Скомканная выброшенная бумага говорила о жаре и раздражении. Он очень ясно представил себе девочку, как она решительно разделывается с задачей, ее четкое лицо с двумя заколотыми косичками. Он вспомнил, с какой готовностью она поклялась вечно ненавидеть любого, кто причинит ему зло. И вспомнил, как его собственная дочь заигрывала с ним, сидя на свалке. Он плотно закрыл за собой дверь, словно боялся, что кто-то убежит. Он слышал, как где-то заворчала собака, и, пройдя туда, оказался в комнате, которая прежде была кухней. Псина лежала, как полуживая, и скалила свои притупившиеся зубы над костью. Через москитную сетку окна смотрело лицо индейца. Словно его повесили на солнце, темное, морщинистое, отталкивающее. Он уставился на кость, как будто хотел отнять ее. Увидев, что священник появился на кухне, он сразу же исчез. Словно его и не было, оставив священника в пустом доме. Тот тоже воззрился на кость. На ней еще оставалось порядочно мяса. Рой мух вился в нескольких дюймах от носа собаки. И теперь, когда исчез индеец, она пристально смотрела на священника. И тот и другой были ее конкурентами. Священник приблизился на шаг другой и дважды топнул. «Пошла, пошла», — сказал он, махая руками. Но псина не шевелилась, навалившись на кость. Все сопротивление, какое осталось в ее больном теле, выражалось в желтых глазах и оскаленных зубах собаки. Это напоминало ненависть на смертном одре. Священник осторожно придвинулся. Он еще не осознал, что животное не способно прыгнуть. Мы всегда представляем себе собаку подвижной. Но это существо, как любой искалеченный человек, было способно только думать. Можно было даже видеть эти мысли. Голод, надежду, ненависть, застывшие в зрачках. Священник потянулся к кости, и мухи жужжа поднялись. Животное замерло, наблюдая. «Ну-ну», — сказал он заискивающе. Он сделал слабый манящий жест в воздухе, животное оглянулось. Потом священник повернулся и сделал вид, что уходит, оставляя кость. Он тихонько напевал слова из службы, старательно изображая, что ему до кости нет дела. Затем быстро повернулся. Тщетно. Собака внимательно следила за его хитрым маневром. На миг его охватил гнев. Чего доброго эта полумертвая сука завладеет единственной пищей. Он выругался. Простонародные выражения подхвачены на митингах. В других обстоятельствах он бы удивился, как легко эти слова слетают у него с языка. Внезапно на него напал смех. Вот оно, величие человека, спорить с собакой из-за кости. Когда он засмеялся, псина прижала уши, и кончи их зашевелились, словно она понимала. Но он не почувствовал жалости. Ее жизнь не имела никакой ценности в сравнении с человеческой. Он оглянулся, ища чем бы бросить в собаку. Но в комнате не было почти ничего, кроме кости. И кто знает, может быть, она оставлена специально для этой собаки. Ему представилось, что девочка, когда уезжала с больной матерью и бестолковым отцом, позаботилась об этом. У него сложилось впечатление, что ей всегда приходилось думать за них. Для своей цели он не мог найти ничего лучшего, кроме слованной овощной корзинки из проволоки. Он снова надвинулся на собаку и слегка ударил ее по морде. Она лязгнула по корзинке своими старыми стертыми зубами, но с места не двинулась. Он ударил ее сильнее, и она вцепилась в сетку, ему пришлось вырывать ее. Он бил снова и снова, пока не понял, что собака вообще не может двигаться без крайних усилий. Она была не в состоянии избегать его ударов, ни оставить кость. Ей просто приходилось терпеть, и в промежутках между ударами он видел ее глаза желтые, испуганные, горящие злобой. Тогда он переменил тактику, использовал корзинку как своего рода намордник, ограждаясь ей от зубов, мгновенно наклонился и завладел костью. Собака пыталась ее удержать, но потом выпустила. Он убрал корзинку и отпрянул. Животное тщетно пыталось двинуться за ним, но потом опустилось на пол. Священник выиграл сражение. Кость была у него. Собака больше не пыталась рычать. Он оторвал зубами клочок сырого мяса и стал жевать. Никогда никакая пища не казалась ему такой вкусной. И теперь, когда он на миг обрел счастье, в нем проснулась легкая жалость. «Я съем досюда», — подумал он, — «а остальное оставлю ей». Он мысленно наметил границу на кости и отгрыз еще. Тошнота, которую он ощущал уже несколько часов, стала проходить, и осталось обычное чувство голода. Он ел, а собака наблюдала за ним. Сейчас, когда схватка кончилась, в ней уже не осталось злобы. Хвост ее постукал по полу, выражая надежду и вопрос. Священник доел до того места, которое наметил, но теперь ему казалось, что его прежний голод был пустяком. Настоящий голод он ощутил только сейчас. Человеку нужен больше, чем собаке. Он оставит ей клочок мяса на конце кости. Но когда наступил этот момент, он съел его тоже. В конце концов, у собаки есть зубы. Пусть глодает саму кость. Он бросил к собачьей морде кость и вышел из кухни. Еще раз он обошел пустые комнаты. Ничто, ни сломанный рожок для обуви, ни пузырьки из лекарств, ни сочинения по истории американской войны за независимость не объясняло ему, почему они уехали. Он вышел на веранду и через щель в половицах увидел книгу, упавшую на землю. Она лежала между грубо сложными кирпичными столбиками фундамента, который поднимал дом над термитной тропой. Он уже многие месяцы не держал в руках книги. Книга лежала здесь, между столбиками, словно обетование, что наступят лучшие времена, напоминая о том, что жизнь продолжается в частных домах, где есть радиоприемники, книжные полки, кровать на ночь застилают и на обеденный стол кладут скатерть. Он опустился на колени и достал книгу. Внезапно он понял, что когда в один прекрасный день долгая борьба кончится, и он пересечет в горах границу штата, в конце концов можно будет жить нормально. Это была английская книга. Но от лет, проведенных в американской семинарии, у него еще сохранилось достаточно знаний языка, чтобы читать ее, хотя и с некоторым трудом. Даже если бы он не мог понять ни слова, все-таки это была книга. Называлась она «Драгоценности длиной в 5 слов. Сокровищница английской поэзии». И на титуле штемпель. В награду далее шло имя Coral Fellows, вписанное чернилами, за отличные сочинения по-английскому, 3-й класс. Там же был расплывшийся герб с грифоном, дубовыми листьями, латинским девизом. И штампованная подпись Генри Беклея, бакалавра искусств, директора частной фирмы по заочному обучению. Священник сел на ступеньках веранды. Вокруг была тишина. Жизнь покинула банановую плантацию, если не считать грифа, который еще не отказался от надежды. Никакого индейца, казалось, здесь не было, и в помине. После еды, думал священник с печальной усмешкой, недурно почитать. Он открыл книгу наугад. Корел, вот как звали ту девочку. Он подумал о магазинах в Веракрусе, в которых полно хрупких и твердых драгоценностей, которые почему-то полагалось дарить девочкам после первого причастия. Он читал. «Я здесь, оставив позади гнездовье, цапли длинный, меж трав сверкая по пути, чтоб прошуршать в долину». Стихотворение было очень туманным, полным слов, напоминавших эсперанто. И это английской поэзии подумал, как странно. В тех немногих стихах, которые он знал, говорилось главным образом о страданиях, раскаянии, надежде. Эти стихи кончались философской ноткой. «Приходят люди и уходят, а я вовеки остаюсь». Банальное и фальшивое «вовеки» несколько удивило его. Такого рода стихи не должны попадать в детские руки. Через двор пролетел гриф, печальное пыльное существо. Время от времени он вяло поднимался с земли и плюхался ярдов через 20. Священник читал. «Вернись, вернись!» — сквозь ропот волн соской кричал он в ночь. «Прощу шотландца твоего, о дочь моя, о дочь!» Это произвело на него большее впечатление. Хотя, вероятно, и такие стихи были неподходящими для детей. В словах чужого языка он ощутил голос подлинного страдания и повторил про себя, сидя на жаре в одиночестве, последние строки. «О, дочь моя, о, дочь!» Казалось, слова несли в себе все, что переживал он сам – раскаяние, тоску и несчастную любовь. Странная вещь. С тех пор, как он провел ночь в душной набитой камере, он попал в безлюдный мир, словно умер еще там, когда на его плече покоилась голова старика, и теперь он скитается в преддверии ада, потому что не был недостаточно добрым, недостаточно дурным. Жизнь больше не существовала. Дело было не только в банановой станции. Сейчас, когда начиналась гроза, и он спешил под укрытие, он наверняка знал, что не найдет здесь ничего, совсем ничего. В неровных вспышках молнии возникали дрожащие хижины, а потом снова исчезали в грохочущем мраке. Однако дождь еще не начался. Он несся с залива Кампечи сплошной пеленой, методически покрывая весь штат пять за пятью. Священнику казалось, что он слышал этот мощный шум, катившийся к горам, которые были теперь так близки. Всего 20 миль. Он подошел к крайней хижине. Дверь была открыта, и при вспышках молнии он, как и ожидал, увидел, что там никого нет. Только куча маиса, в котором шевелилась неясная тень, вероятно, крыса. Он кинулся в другую хижину. Там то же самое, маис и больше ничего. Казалось, всякая человеческая жизнь исчезала при его приближении, словно некто определил, что отныне он останется один, абсолютно один. Пока он так стоял, дождь наконец достиг поляны. Он показался из леса, словно густая белая пелена, и двигался дальше. Это напоминало противника, который производил газовую атаку на всю территорию, так, чтобы никто не спасся. Дождь захватывал пространство, задерживался там ровно столько, сколько бы задержался противник, который вынул секундомер и знает с точностью до минуты предел выносливости легких. Крыша недолго выдерживала натиск дождя, и вскоре он прорвался через нее. Прутья гнулись под тяжестью воды, и они расходились. Дождь проникал через несколько отверстий, низвергаясь в черные дымоходы. Затем напор воды прекратился, с крыш капало, а ливень уходил дальше, и вспышки молнии по его краям были подобны канонаде с флангов. Через несколько минут ливень достигнет гор. Еще пара таких гроз, и они станут непроходимыми. За день ходьбы священник очень устал. Он отыскал клочок сухой земли и сел. При вспышках молнии ему была видна поляна. Это напоминало перемирие, но не полное. Для мира нужны люди. Его одиночество таило в себе угрозу чего-то надвигающегося. Ему вдруг почему-то вспомнился дождливый день в американский семинарии. Окна библиотеки запотели, работало центральное отопление. Высокие стеллажи с мирно стоящими книгами. И какой-то юноша истосконно выводил пальцем на стекле свои инициалы. Вот это был мир. Он смотрел на все это со стороны и не мог поверить, что когда-нибудь это вернется. Свою нынешнюю жизнь он создал сам, и теперь она состояла из этих пустых, развалившихся хижин, удаляющейся грозы и нового приступа страха. Страха, потому что он осознал, что он здесь не один. Кто-то осторожно двигался снаружи. Вскоре шаги остановились. Он, застыв, ждал, а с потолка продолжало капать. Ему подумал, что это метис рыскает вокруг города в поисках возможности выдать его, на сей раз наверняка. Из-за двери хижины на него смотрело лицо, и тут же исчезло. Лицо пожилой женщины, но у индейца никогда не разберешь возраст. Быть может, ей было не более 20. Он встал и вышел наружу. Фигура в тяжелой мешковатой юбке бросилась бежать от него. Метнулись ее темные тяжелые косы. Очевидно, его одиночество суждено было нарушаться только этими неуловимыми лицами. Существ, которые словно явились из каменного века и вмиг туда скрывались. Его охватило что-то вроде мрачного раздражения. Ей не следовало убегать. Он кинулся за ней через поляну, шлепая по лужам, но она бессовестно испугалась и растворилась в лесу у него на глазах. Искать ее там было нелепо, и он вернулся в ближайшую хижину. Это была не та хижина, в которую он укрывался прежде. Но она тоже была пустой. Что стряслось с этими людьми? Он прекрасно знал, что их более-менее первобытные поселения были лишь временными. Индейцы обрабатывают клочок земли, а когда почва истощится, они просто уходят. Они не имеют понятия о себе обороте. Однако, когда они уходят, они всегда забирают мои с собой. Все это больше походило на бегство от врага или болезни. Он слышал о таких бегствах. В случаях эпидемии самым ужасным было то, что они разносили болезнь всюду, где появлялись. Порой в панике они становились, как мухи, бьющиеся в стекло, но тайком, никому не давая себе знать, втихомолку. Он уныло вернулся и стал смотреть на поляну, и увидел, что она пробирается к хижине, где он укрылся. Он позвал ее строгим голосом, и она снова, спотыкаясь, бросилась к лесу. Ее неуклюжий бег напоминал ему птицу, которая притворяется, что у нее перебито крыло. Он двинулся за ней, и она, не добежав до деревьев, остановилась и взглянула на него. Он медленно направился к другой хижине, оглянулся. Она следовала на расстоянии, пристально следя за ним. Снова она напомнила ему какого-то зверя или птицу, проникнутых недоверием. Он шел прямо к хижине. Где-то вдали блеснула молния. Но гром был еле слышен. Небо очищалось, и проглянула луна. Внезапно до него донесся странный неестественный крик, и, оглянувшись, он увидел, что женщина поворачивает к лесу. Потом она споткнулась, всплеснула руками, опустилась на землю, как птица, которая приносит себя в жертву. Теперь он с уверенностью ощущал, что в хижине было что-то для нее ценное. Наверное, спрятанное среди маиса. И, не обращая на нее внимания, он вошел внутрь. Сейчас, когда прекратили вспышки молнии, он не мог ничего разглядеть. Он шарил под ногами, пока не коснулся связки маиса. Снаружи приближались осторожные шаги. Он начал щупать. Возможно, тут была спрятана еда. Сухой шелест листьев, капающая вода и осторожные шаги — все это напоминало тихие звуки домашней работы. И тут его рука нащупала лицо. Теперь это не могло его испугать. Под пальцами находилось человеческое существо. Он ощупал тело. Это был ребенок, лежавший совершенно неподвижно под его руками. На пороге при свете луны неясно обрисовывалось лицо женщины. Страх, по-видимому, парализовал ее, хотя точно это понять было невозможно. Он подумал, я должен вынести его наружу, чтобы посмотреть. Это был мальчик лет 3, бессильно свисший удлиненной головкой с копной черных волос. Он был без сознания, но еще жив. Священник чувствовал едва заметное дыхание ребенка. Он подумал, что ребенок болен. Потом поднял руку и увидел, что тот был не в поту, а в крови. Ужас и отвращение охватили его. Всюду насилие. Будет ли этому конец? Что произошло? Резко спросил он женщину. Казалось, что во всем этом штате одни люди находились в полной зависимости от произвола других. Женщина опустилась на колени в 2-3 шагах, следя за его руками. Она немного знала по-испански, потому что ответила «американо». На ребенке было что-то вроде коричневой цельнотканной рубахи. Он закатил ее до шеи, в 3 местах у него были огнестрельные раны. Жизнь уходила из него с каждой минутой. По существу уже ничего нельзя было поделать, но нужно было попробовать. «Воды», — сказал он женщине, — «воды». Она, видимо, не понимала и, сидя на корточках, смотрела на священника. Он, конечно, легко мог ошибиться, думая, что раз ее глаза ничего не выражают, она не испытывает горя. Когда священник касался ребенка, он видел, как она дергается. Она готова была вцепиться в него зубами, если бы ребенок хотя бы застонал. Священник начал говорить медленно и мягко. Было неясно, насколько она его понимает. «Нам нужна вода, чтобы омыть его. Ты меня не бойся. Я ему вреда не причиню». Он снял свою рубаху и начал рвать ее на полосы. Это было против всех санитарных правил. Но что можно было еще сделать? Только молиться, конечно. Но как молиться об этой жизни? Он снова повторил. «Воды!» Женщина, казалось, поняла. Она в отчаянии оглянулась. Дождь везде оставил лужи. Это была единственная вода. «Ладно», — подумал он. «Земля так же чиста, как любой сосуд». Он намочил лоскут от своей рубахи и наклонился к ребенку. Он мог слышать, как женщина подобралась ближе. Ее приближение было полно угрозы. Он снова пытался ее успокоить. «Не бойся меня, я священник». Слово «священник» она поняла, потянулась к нему, схватила руку, державшую мокрый обрывок рубахи, и поцеловала ее. В тот самый миг, когда ее губы коснулись его руки, ребенок сморщился. Глаза его открылись и уставились на них. Крошечное тело сотрясалось от дикой боли. Они видели, как глазные яблоки закатились и вдруг застыли, словно мраморные шарики для игры, пожелтевшие и обезображенные смертью. Женщина отпустила его руку, подползла к луже и зачерпнула воду ладонью. «Нам больше не нужна вода», — сказал он и поднялся, держа в руках мокрую рубаху. Женщина раздвинула пальцы, и вода вылилась на пол. «Отец!» — сказал он умоляюще. Он устало опустился на колени и начал молиться. В смысл таких молитв он больше не верил. Другое дело было причастие. Вложить его в уста умирающего было то же самое, что вложить Бога. Это было чем-то реальным, осязаемым, а это был благочестивый порыв. Почему кто-то должен слышать его молитву? Грех препятствовал тому, чтобы эти молитвы возносились к небу. Он чувствовал, что они тяготят его, как непереваренная пища. Кончив, он поднял тело ребенка и понес его назад в хижину, словно вещь, выносить которую оказалось ненужной тратой времени, словно стул, который выносишь в сад, а потом несешь назад, потому что трава мокрая. Женщина покорно следовала за ним, по-видимому, не хотела прикасаться к телу и просто смотрела, как священник снова положил его в темноте на маис. Он сел на землю и сказал, «Его надо похоронить». Она поняла и кивнула. «Где твой муж? Он тебе поможет?» — спросил он. Она быстро заговорила, вероятно, на языке камахо. Он не мог ничего понять, кроме отдельных испанских слов. Вновь и вновь звучали слова «американо», и он вспомнил объявление о человеке, чья фотография была приколота к стене рядом с его собственной. «Это он сделал?» — спросил священник. Она покачала головой. «Что могло произойти?» — думал он. Может быть, этот человек прятался здесь, и солдаты открыли огонь по хижинам? Не исключено. Внезапно он насторожился. Женщина принесла название банановой плантации. Но там никто не погибал. Не было и признака насилия, разве что безмолвие и запустение. Предположим, мать девочки была больна, но могло случиться и нечто худшее. И он представил себе, как этот глупец капитан Филоус снимает свое ружье со стены и идет с этим жалким оружием против человека, чей главный талант — стремительно нападать или стрелять через карман. Та бедная девочка, какую ответственность ей, наверное, пришлось взять на себя. Он отогнал от себя эти мысли и спросил, «У тебя есть лопата?» Она не поняла, и он стал жестами изображать, что копает. Тем временем раздался раскат грома. Приближалась новая полоса грозы. Словно враг обнаружил, что после атаки кое-кто уцелел, а вторая истребит всех. Священник снова услышал тяжелое дыхание ливня в нескольких милях от них. До него дошло, что женщина повторяет слово «церковь». Ее испанский язык состоял из отдельных слов. Он не мог понять, что она имеет в виду. И тут дождь накрыл их. Он пришел, словно стена, вставшая между ним и возможностью бегства. Падал сплошной массой, состоящей из воды, которую строила ограда вокруг них. Наступивший мрак прорывали только вспышки молнии. Крыша не могла выдержать такого ливня. Он просачивался повсюду. Сухие листья маиса, среди которых лежал мертвый ребенок, шелестели, словно горящее дерево. Священник дрожал от холода. Наверное, он был на грани лихорадки. Нужно уходить, пока он еще в силах двигаться. Женщина, теперь он уже не мог различить ее лица, снова умоляюще сказала: «Иглесия, церковь». Он понял, что она хочет, чтобы ребенок был похоронен около церкви, или хотя бы положенного алтаря, так, чтобы его могли коснуться ноги Христа. Это была фантастическая идея. Он воспользовался долгой дрожащей вспышкой голубого света, чтобы жестами изобразить, что это невозможно. «Солдаты!» — говорил он. А она сразу ответила: «Американо!» Снова всплыло это слово. Казалось, у него много значений, в зависимости от того, каким тоном оно было произнесено. Пояснение, предостережение или угроза. По-видимому, она хотела сказать, что все солдаты заняты погоней. Но пусть даже так, этот ливень отрезал все возможности. До границы осталось 20 миль, и после дождя горные тропинки будут, скорее всего, непроходимы. Что же касается церкви, то он не имел ни малейшего понятия, где тут церковь. Уже годы, как он не видел никаких церквей. Трудно поверить, что они все еще существуют в каких-нибудь нескольких днях пути. Когда снова сверкнула молния, он увидел, что женщина смотрит на него с каменным терпением. За последние 30 часов они ели только сахар. Большой коричневый кусок величиной с детскую голову. Они никого не встретили и не обменялись ни словом. Какой был в этом смысл, если оба понимали только «Иглесия» и «Американо»? Женщина шла за ним по пятам с мертвым ребенком, привязанным к спине. Казалось, она не ведает усталости. Через сутки они вышли к подножию холмов, переночевали на высоком берегу зеленой медной реки, под защитой выступающей скалы, где было сухо. Повсюду была еще непролязная грязь. Женщина сидела, обхватив колени руками, ее голова опустилась, никаких чувств она не проявляла. Они шли под солнцем, пока темная лесистая полоса гор не указала им, куда идти дальше. Быть может, они были лишь одними живыми в этом вымирающем мире, и они несли с собой видимый знак смерти. Порой священник спрашивал себя, не находятся ли они уже в безопасности. Однако, поскольку нет ясной границы между штатами, нет проверки паспортов или таможни, кажется, что опасность настигает их, шагая по следам тяжелыми шагами. Казалось, что они проходят слишком мало. Тропа то круто поднималась вверх, футов до 500, то снова спускалась вниз и утопала в грязи. Один раз тропа сделала длинную петлю, и они спустя 3 часа оказались ярдах в 100 от того места, откуда ушли. На закате 2-го дня они вышли на широкое плоскогорье, покрытое низкой травой. На фоне неба чернел лес крестов, покосившихся в разные стороны. Некоторые были 20 футов высотой, другие не больше 8. Они напоминали деревья, оставленные на развод. Священник остановился и взглянул на них. Это были первые увиденные им за 5 лет христианские символы, открыто выставленные перед людьми. Если б только это пустынное плоскогорье можно назвать людным местом. Никакой священник не мог иметь отношения к этим старым грубым крестам. Это было делом индейцев и не имело ничего общего с красивыми церковными облачениями и тщательно разработанной богослужебной символикой. Казалось, они выражали темную и магическую сердцевину веры, означали ночь, когда открываются могилы и бродят мертвецы. Почувствовав сзади движение, он оглянулся. Женщина опустилась на колени и медленно поползла по жесткой земле груды крестов. Мертвый младенец мотался у нее за спиной. Достигнув самого высокого креста, она сняла ребенка и приложила к дереву, сначала лицом, потом спиной. Затем она перекрестилась, но не так, как принято у католиков, а странным и сложным крестным знаменем, осеняя нос и уши. «Быть может, она надеется на чудо», — думал священник. «А если так, то почему оно ей не дается? Вера, сказано, двигает горами, а здесь была ее вера, в брени исцелившая слепого и голос, пробудивший мертвого. Взошла вечерняя звезда, она висела низко над самым краем плоскогорья, и, казалось, до нее можно было дотянуться. Подул теплый ветер. Священник поймал себя на том, что следит, не зашевелится ли ребенок. Но когда ничего не произошло, возникло чувство, что Бог упустил возможность. Женщина села, достала кусок сахара из своего узла и стала есть. А младенец мирно лежал у подножия креста. В конце концов, почему мы должны ожидать, что Бог накажет этого невинного продолжением жизни? «Вамос», — сказал священник. Но женщина грызла сахар своими острыми зубами, не обращая на него внимания. Он взглянул на небо и увидел, что вечерняя звезда заволоклась темными облаками. «Вамос!» На этом плоскогорье негде было укрыться. Женщина не шевелилась. Усталое лицо с маленьким сломанным носом, обрамленное черными косами, было совершенно бесстрастно. Казалось, она исполнила свой долг и теперь могла предаться вечному покою. Внезапно священник вздрогнул. Боль, которая словно жесткий обруч давила его голову весь день, вонзилась еще глубже в мозг. Он подумал: «Мне надо найти убежище. Даже церковь в каком-то смысле учит, что у человека есть долг перед самим собой». Все небо затянуло тучами. Кресты торчали, как сухие уродливые кактусы. Он двинулся к краю плоскогорья. Прежде чем начать спуск, он оглянулся. Женщина все еще грызла кусок сахара, и он вспомнил, что это была их единственная еда. Спуск был очень крутым. Таким крутым, что он должен был двигаться задом наперед. По другую сторону, перпендикулярно серой скале, росли деревья. И ниже, футов через 500, тропа снова шла вверх. Он покрылся испариной и страшно хотел пить. Когда пошел дождь, это сначала принесло ему некоторое облегчение. Он задержался на месте и прижался спиной к валуну. Никакого укрытия не будет, пока он не достигнет дна лощины. Едва ли был смысл делать это усилие. Теперь его знобило почти непрерывно, а боль ослабела и стала чем-то внешним, почти вещественным, словно звук, мысль, запах. Все чувства перемешались в нем. На миг боль стала похожа на утомленный голос, объясняющий ему, что он заблудился. Он вспомнил карту 2 соседних штатов, которую когда-то видел. Штат, откуда он бежал, был усеян деревнями. В жаркой заболоченной местности люди размножались быстро, как москиты. Но в соседнем, на его северо-западной оконечности было пустое белое пятно. Боль говорила ему, что он находится как раз в этом месте. «Но ведь есть тропа», — устало возражал он. «Ах, тропа», — отвечала боль, — «тропа может тянуться еще 50 миль, пока куда-нибудь приведет. А ты ведь знаешь, что тебе это расстояние одолеть». Кругом только белое пятно. Потом боль превратилась в лицо. Он был уверен, что за ним следит американец. Его физиономия состояла из точек, как на газетной фотографии. Наверное, он преследовал их, потому что хотел убить мать, раз убил ребенка. В этом отношении он был сентиментален. Необходимо было что-то предпринять. Дождь казался завесой, за которой все может случиться. «Я не должен был оставлять ее одну», — подумал священник. «Да простит мне Бог, что с меня возьмешь. Чего еще ждать от запойного попа?» И он, сделав усилие, встал и начал карабкаться назад, к плоскогорью. Его мучили мысли. Дело было не только в женщине. Он чувствовал ответственность из-за американца. Два лица, его собственные и убийцы, висели рядом в полицейском участке, словно они были братьями в семейной портретной галерее. Нельзя быть искушением на пути брата. Дрожа, весь в поту, мокрый от дождя, он выбрался на край плоскогорья. Там никого не было. Лишь мертвый ребенок лежал у подножия креста, словно ненужная забытая вещь. Мать ушла домой. Она исполнила то, что хотела. Странным образом удивление на какое-то время освободило его от озноба. Маленький кусок сахара, все, что осталось, лежал у губ ребенка, то ли на случай чуда, то ли чтобы дать пищу его духу. Священник опустился со смутным чувством стыда и взял сахар. Мертвый ребенок не мог зарычать на него, как раненая собака. Но кто он такой, чтобы не верить чудесам? Он колебался, а дождь меж тем лил. Потом положил сахар в рот. Если Богу угодно вернуть жизнь младенцу, разве он не может и накормить его? Едва он начал есть, как к нему снова вернулся озноб. Сахар застрял у него в горле. Он чувствовал невыносимую жажду. Встав на корточки, он пытался слезать немного воды с шероховатой почвы. Он даже сосал свои мокрые брюки. Младенец лежал под потоками дождя, словно темная куча коровьего навоза. Священник снова пошел к краю плоскогорья, спустился к расщелине. Теперь он осознал свое одиночество. Даже то лицо исчезло. Он продвигался по белому пятну с каждым шагом, углубляясь в пустынную местность. Где-то, неважно в каком направлении, были, конечно, города. Если пройти достаточно далеко, придешь к побережью Тихого океана, к железной дороге на Гватемалу. Там есть дороги и автомобили. Уже 10 лет он не видел поезда. Он представил себе черную линию, протянувшуюся вдоль побережья на карте, и видел 50-100 миль неведомой страны. Вот где он был. Он слишком далеко убежал от людей. И теперь его убьет природа. И все-таки он шел вперед. Назад к опустелой деревне, к банановой плантации, умирающей собакой рожком для обуви пути не было. Не оставалось больше ничего, как снова делать один шаг вперед, затем другой. Карабкаться вверх, карабкаться вниз. Когда дождь прошел сверху расщелин, ничего нельзя было видеть, кроме огромного пересеченного пространства, лесов и гор и серой водной пелены, двигавшейся над ними. Священник только раз глянул и больше не смотрел. Это было то же самое, что смотреть в лицо отчаянию. Должно быть, прошло несколько часов, прежде чем он перестал взбираться вверх. Был вечер и лес. Среди деревьев верещали невидимые глазу обезьяны, нахальные, неугомонные. А в траве что-то шипело, словно чиркали спичкой, наверное, змея. Но он не боялся их. Это была форма жизни, от него жизнь уходила все время. Ускользали от него не только люди, даже звери, присмыкающиеся, убегали прочь. Скоро он останется совсем один, наедине с собственным дыханием. «Боже, я люблю красоту дома твоего», — — шептал он про себя и вдыхал запах влажных листьев, жаркой ночи и темноты. Ему казалось, что он в шахте, спускается под землю, погребая сам себя. Скоро набредет в свою могилу. Он никак не прореагировал, когда к нему направился человек с ружьем. Тот осторожно приближался. Кого можно встретить в этой преисподней? «Кто вы?» — спросил человек, держа ружье наготове. Священник назвал незнакомцу свое имя впервые за 10 лет, потому что устал, ему казалось бесцельным продолжать свою жизнь. «Священник?» — изумился человек. «Откуда вы пришли?» Озноб вновь кончился. Реальность забрежила перед ним, и он сказал: «Все в порядке, я не причиню вам неприятности, я ухожу». Собрав все остатки сил, он зашагал прочь. Удивленное лицо мужчины на миг пробило своего лихорадочное сознание и растаяло. «Заложнику больше не будет», — вслух уверял он сам себя. Шаги следовали за ним, словно провожая опасного человека, которого выдворяет из своих владений, прежде чем вернуться домой. Он снова повторил вслух: «Все в порядке, я не останусь здесь, мне ничего не надо». «Отец!» — голос был смиренный и встревоженный. «Уже ухожу!» — он пытался бежать, но внезапно вышел из леса. На пологий склон, поросший травой. Там внизу были огни и хижины, а на опушке стояло большое белое здание, барак, казармы. Он сказал: «Если меня уже заметили, я выдам себя. Уверяю вас, из-за меня никто не пострадает». «Отец!» Голова раскалывалась от боли. Он протянул руку, оперся о стену, он чувствовал себя безмерно усталым. «Это казарма?» спросил он. «Отец!» — произнес голос, удивленно озабоченно. «Это наша церковь». «Церковь?» Священник недоверчиво провел рукой по стене, как слепой, пытающийся понять, что это за дом, но был слишком измотан, чтобы испытывать какие-либо чувства. Он слышал, как где-то бормотал человек с ружьем: «Какая честь, отец! Нужно бы звонить в колокола!» И вдруг священник сел на мокрую от дождя траву, прислонил голову к белой стене и заснул, ощущая своей спиной родной дом. Сны его были наполнены хаосом радостных звуков.